Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Когда Господь Иисус призывает нас, мы становимся святыми. Божье призвание отделяет нас от этого мира, и благодаря этому мы принадлежим Богу и предназначены для Его замысла.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на нашу вторую программу, посвященную жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Когда мы слышим слово «святой», что первое приходит нам на ум? Большинство из нас представляет себе какого-нибудь великого святого человека Божьего. Но знаете ли вы, что в Библии слово «святой» используется для описания каждого члена тела Христова? Даже самый слабый и незначительный верующий является в глазах Бога святым. И мы видим это в первой главе первого послания к Коринфянам. Послушайте, например, стих 2. «Церкви Божьей, которая в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным святым, со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа во всяком месте, который их и наш». В нашей второй программе, посвященной жизнеизучению первого послания к Коринфянам, участвует Олег Гончаров. Итак, Олег, мы ведь все с вами святые, не так ли?
Да, Оскар, именно это имеется в виду здесь. И это включает в себя каждого верующего.
Да, Олег, думаю, это показывает нам различие между нашим природным представлением и тем, как видит нас Бог. В глазах Бога мы все святые. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Ну, секрет того, как быть святым, заключается в Господнем призвании. Когда Он призывает нас, мы естественным образом освящаемся, именно потому, что мы призваны. Призванный — это тот, кого Бог отделил для своего замысла. Такой человек является святым. Когда Господь Иисус призывает нас, мы становимся святыми. Божье призвание отделяет нас от этого мира, и благодаря этому мы принадлежим Богу и предназначены для Его замысла. Возможно, наше поведение и образ жизни не всегда соответствуют этому званию, но тем не менее апостол Павел называет нас святыми. Мы должны принять эти слова Павла и понять, что все мы вправе называться святыми, призванными Божьими, теми, кто отделен для Божьего замысла.
Благодарю вас, Олег. И я хотел бы сказать, что большая часть нашей программы будет посвящена именно этому стиху, стиху второму. Но в этом стихе говорится не только о первом призвании. Как мы увидим, сегодня в этом стихе говорится о двух призваниях. Я не буду повторять этот стих, но если вы послушаете нашу программу до конца, дорогие радиослушатели, вы узнаете, что мы имеем в виду под вторым призванием. В нашем первом отрывке речь пойдет как раз о том, о чем мы говорили в нашем вступлении. Мы увидим, что наше призвание позволяет нам быть святыми, потому что так Бог видит нас в Христе. Если бы мы не были в Христе, мы не были бы спасены, не так ли?
Да, это так. Человек может вести себя как святой в представлении других людей, и при этом не быть святым в действительности, потому что все на самом деле зависит от Божьего призвания. Господь призывает нас для своего замысла.
Да, это замечательно. Мы призваны Божьи, и поэтому мы святые. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из второго сообщения, посвященного жизнеизучению первого послания к Коринфянам.
What is a saint? What is a saint? Verse 2 says, to the church of God, which is in Corinth, comma.
Что такое святой? Что такое святой? В стихе втором говорится «церкви Божьей, которая в Коринфе, запятая, освященным». Слово «освященные» в этом стихе – это то же самое, что и церковь. Церковь не только составлена из Бога, но и состоит из святых. Церкви – значит «освященным в Христе Иисусе», «святым». Я уверен, что многим из вас было очень трудно признать, что верующие в Коринфе были святыми. Бог не смотрит на то, какие мы сами по себе. Он смотрит на нас в Христе. Дети Израиля были порочными, полными пороков. Но Валаам пророчествовал, что Бог не видит никакого беззакония среди детей Израиля. Что вы скажете на это? Не думайте, что Павел не знал о тех порочных вещах, которые происходили в церкви в Коринфе. Он знал, но в своем вступлении он называет их святыми, призванными святыми. Вы призванные святые. Разве вы не были призваны? Вы были спасены. Быть спасенным значит быть призванным. Как вы знаете, Господь призвал Петра, «Иди за мной». Это было призвание. Вы были призваны. Я был призван. Мы все были призваны. Однажды, когда мы были призваны, мы стали святыми. Хватит ли у вас смелости сказать, что вы святой? По большей части вы говорите о себе так. Я верующий. Я грешник, спасенный благодатью. Вы не осмеливаетесь сказать, да, я святой. Сегодня я вышел из себя. Неужели я все равно святой? Я поспорил со своей женой. Я поссорилась со своим мужем. Неужели мы все равно святые? Святой вы или не святой, зависит не от того, спорили вы или нет. Это зависит от того, призваны ли вы. Являетесь ли вы призванным святым?
Олег, можно сказать, наши отношения с нашими супругами проверяют, святы ли мы на самом деле или нет. Но Бог смотрит на это совсем не так. Вот представьте себе церковь в Коринфе. Как мы увидели в нашей первой программе, эта церковь находилась в ужасном состоянии. И среди верующих в этой церкви были ужасные и действительно серьезные проблемы. Но в стихе втором Павел, а вместе с ним и Господь, называет каждого верующего в этой церкви святым. Я бы сказал, что это идет вразрез с нашими природными представлениями, не так ли?
Да, опять же, это так. Это, я бы сказал, расходится с нашим религиозным представлением. Некоторые люди называют святыми только тех, кто полностью отличается своим поведением от всех остальных. Иногда такой человек даже не является благочестивым с точки зрения Бога. Он просто отличается от других в смысле своей религиозности. Но мы называем друг друга святыми, потому что Бог призвал нас для своего замысла. Это призвание и делает нас святыми. Мы святые не из-за религиозного поведения. Господь призвал нас, отделил для себя, и Он хочет внедрить свою святую жизнь в нас. Это делает нас святыми.
Да, это замечательное видение. Мы являемся святыми, потому что мы призваны Богом. Но здесь я хотел бы добавить, что люди часто считают, что человек достигает положения святого, ну, так сказать, по совокупности заслуг. Они считают, что мы можем стать святыми только в конце своей жизни, ну, при условии, что у нашего поведения есть какие-то определенные характеристики. Но фактически мы становимся святыми в тот момент, когда мы принимаем Господа, не так ли?
Это абсолютно верно, Оскар. Мы становимся святыми благодаря Божьему призванию и Божьей цели, а не благодаря своему поведению. Но часто, наверное, к нам может приходить такая же мысль. Мы можем считать, что призванный однажды Богом человек в конечном итоге может стать святым. Это религиозная мысль. А мы думаем, что мы станем святыми, когда отделим себя от всего мирского, от всего земного, когда мы будем полностью свободны от всего этого. Но Библия в первом послании к Коринфянам, в частности, показывает, что быть святым значит быть призванным Богом.
Да, вы коснулись особой темы. В традиционном христианстве люди говорят, что святыми становятся уже даже после смерти. Но согласно Библии, мы становимся святыми не просто в момент своей смерти, а мы становимся святыми в тот момент, когда мы возрождаемся, то есть мы получаем новое рождение. Мы верим в Бога, и это отнюдь не состояние после смерти.
Да, вы правы, мы должны увидеть это положение именно так, как его показывает Павел. Павел в этом послании говорит не с теми, кто уже умер, правда, а с теми, кто жив и кто в наших глазах, наверное, не мог бы называться святым. Их жизнь не была святой, но они названы святыми благодаря своему призванию.
Ну, это замечательно. Тогда мы просто хотим повторить, что во вступлении мы сказали, что в этом стихе, в стихе втором, есть еще одно призвание. Давайте еще раз прочитаю этот стих. «Церкви Божьей, которая в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным святым, со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа во всяком месте, который их и наш». В этом отрывке из сообщения Witness Lee мы увидим, что мы были призваны с определенной целью, чтобы призывать Господа. Давайте послушаем Witness Lee.
God's calling is a kind of draft. You have to know that you have been drafted. To be drafted is to be separated, so you are sanctified.
Божье призвание подобно призыву в армию. Вы должны знать, что вы были призваны. Быть призванным значит быть отделенным и освященным. Быть освященным просто означает быть отделенным для определенной цели. Мы все были призваны Богом для Его замысла, поэтому мы призванные святые. Затем Павел добавляет еще одну часть к стиху второму: «Со всеми, кто призывает имя нашего Господа». Павел был очень мудр. Во-первых, когда он сказал что-то, относящееся к местным святым в Коринфе, он назвал их призванными святыми. Затем, когда он сказал что-то обо всех святых на земле, он изменил свое определение – «все, кто призывает». Вы видите это? Таким образом, в этом стихе мы видим два вида призывания – призванные святые и призывание имени. Это указывает на то, что мы, верующие, святые, были призваны Богом, чтобы призывать Его. Мы призваны, чтобы призывать. Вы должны понять, что греческое слово, переведенное как «призывать», можно перевести как «громко звать». Оно не значит «призывать молча». Поэтому Павел говорит, кто такой святой. Во-первых, святой – это тот, кто призван Богом. Во-вторых, это тот, кто призывает. Быть призванным значит быть призванным однажды и навсегда. Если вы были призваны, вы были призваны навеки. Но призывать имя значит делать это всю жизнь. Вы должны призывать его постоянно. В этой книге в самом начале Павел дает нам определение апостола, церкви и святого. Святой – это тот, кто прежде всего призван, кто призван Богом для Бога. Затем этот дорогой верующий, призванный Богом, всегда призывает имя. Это и есть святой.
Олег, в этом отрывке было несколько интересных положений, некоторые из которых очень важны. Во-первых, наше положение, как святых, зависит исключительно от Божьего призвания. В самом начале этого послания Павел дает нам определение того, что такое апостол, что такое церковь и что такое святой. И свое определение он заканчивает словами в стихе 2. «Со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа во всяком месте». Я бы сказал, это выражение имеет очень большое значение. Не правда ли, Олег?
Да, Оскар, само слово «призывать» означает «громко звать», то есть произносить вслух, говорить громко. Ранние христиане постоянно призывали имя Господа, так их и узнавали. Их знали, потому что они призывали имя Господа. И сегодня должно быть так же. Нас должны знать, потому что мы призываем имя Господа. Чем больше мы призываем Господа, тем больше Он растет внутри нас. Его присутствие в нас усиливается. Призывать значит следовать за своим призванием. Это значит, что мы согласны с Божьим призывом, и теперь мы соглашаемся исполнять тот замысел, ради которого мы были призваны.
Да, я хотел бы обратить наше внимание на отрывок из Деяний, где Господь призывает Савла Тарсянина, который впоследствии, как мы знаем, стал апостолом Павлом. Это знаменитая история о том, как Господь явился ему по дороге в Дамаск и сбил его на землю и говорил с ним. И затем Господь посылает к Павлу верующего по имени Анания. И Анания говорит в 9 главе, в 14 стихе Деяний. «И здесь он, имея в виду Савла Тарсянина, имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает твое имя». Здесь мы видим, что верующие в то время призывали имя Господа. И это означает, что до того, как Савл Тарсянин стал Павлом, он был большим гонителем церкви, и он шел в Дамаск в поисках христиан. Но как же он их находил? Он находил их, слушая, как они призывают имя Господа.
Да, поэтому нам просто необходимо призывать Господа. Нам не нужно стесняться этого. Не нужно, я бы сказал, слушать тех, кто противится призыванию имени Господа. Призывание имени Господа было отличительной чертой ранних христиан. И это также должно быть отличительной чертой всех нас, призванных святых. Если мы призванные святые, мы должны осуществлять цель нашего призвания, то есть призывать имя Господа. Пусть другие увидят, что мы призываем Господа.
Да, таким образом мы видим здесь не безмолвную молитву Богу на небе, а громкое призывание имени Господа. Ранее верующие восклицали «Господь Иисус! Господь Иисус!» И здесь мы должны вспомнить 10 главу послания к римлянам, где говорится, что «всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен».
Слово «призывать», как я уже отметил, означает «громко звать». И это, опять-таки, не безмолвная молитва. Наверное, нам не обязательно громко кричать, но мы можем призывать тихо, мы можем призывать нежно, но нам нужно призывать. Все равно вы призываете имя Господа, вы зовете Его. Наша жизнь должна быть постоянным призыванием имени Господа. И это должно быть нашей постоянной практикой.
Благодарю вас, Олег. Я хотел бы отметить, что Божье призвание произошло однажды и навсегда, но мы должны постоянно, день за днем, теперь призывать его. Теперь давайте заглянем вперед и обратимся к другим стихам в этой же главе. Стихи с 4 по 7. «Всегда благодарю моего Бога относительно вас, на основании благодати Божьей, данной вам в Христе Иисусе, за то, что вы всем обогатились в Нем, всяким словом и всяким знанием, как и было утверждено в вас свидетельство Христа, так что вы не испытываете недостатка ни в каком даре, дожидаясь откровения нашего Господа Иисуса Христа». В этих стихах в первый раз в первом послании к Коринфянам говорится о дарах, которые Бог дает верующим. И эту книгу часто связывают с дарами. Позднее в нашем жизнеизучении первого послания к Коринфянам мы дойдем и до этой темы. Но сейчас мы хотим обратить внимание на дары в этом стихе. Что это за дары? Уитнес Ли называет их начальными или внутренними дарами. И именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке. Давайте послушаем Уитнес Ли.
We come to the initial gifts. Verse 4 says, I give thanks to God always concerning you. A poor church in Corinth.
Мы переходим к начальным дарам. В стихе 4 говорится, «Всегда благодарю моего Бога относительно вас». Церковь в Коринфе была такой плохой. Она была такой плохой, полной разделений и путаницы. Но Павел всегда благодарит Бога относительно них. За что он благодарит Бога? За их разделение, за путаницу среди них. Можете ли вы всегда благодарить Бога за такую церковь? Меня это беспокоило. Павел благодарил Бога относительно церкви в Коринфе за благодать, которую они получили. Стих 5. «За то, что вы всем обогатились в нем». Обогатились? Неужели верующие в Коринфе обогатились? Можете ли вы поверить, что они обогатились? Эти 4 стиха, стихи 4, 5, 6 и 7, беспокоили меня долгое время. Я не мог этого понять. Иногда я говорил людям то, как я понимал их. Коринфские верующие получили все дары – говорение на языках, исцеление и так далее, но они по-прежнему были младенцами. Но при этом внутри у меня не было мира, пока однажды, уверен, что это было от Господа, я не увидел, что дары, источником которых является благодать, которую мы получили в момент нашего уверования, это начальные дары. Прочитайте контекст. Дары здесь – это не те дары, о которых говорится в 12 и 14 главах. Тогда я понял, что имеет в виду Павел. Вы, коринфяне, приняли Господа Иисуса, вы поверили в Него, и вы получили начальные дары. Вы получили божественную жизнь, вы получили Святого Духа. Вам недостает лишь развития этих даров. Поэтому в 3 главе Павел говорит, вам необходимо расти. Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог. Вам нужен рост. Эти коринфяне были просто младенцами в начальных дарах. У них не было роста, не было развития.
Олег, я надеюсь, что мы уловили то, о чем говорил Witness Lee в начале этого отрывка. А именно, когда мы смотрим на первое упоминание даров в первом послании к Коринфянам и сравниваем это с младенческим состоянием коринфских верующих, я должен признаться вам, что я тоже считал, что это те же самые дары, о которых говорится в 12 и 14 главах этого послания. Такие дары, как исцеление, говорение на языках, чудеса и так далее. Но здесь, как мы увидели, речь больше идет о развитии даров, о росте в жизни, не так ли?
Да, я согласен. И меня тоже очень затронуло это положение. Нам очень важно по-настоящему это увидеть. Мы должны увидеть, что, с одной стороны, мы призваны святые. Но в данном конкретном случае здесь не говорится о том, что мы живем как святые. Здесь показывается, что мы получили начальные дары. Когда мы поверили в Господа Иисуса, мы получили дар, вечную жизнь. Более того, мы получили еще один дар, Святого Духа. Это можно назвать начальными дарами в нашей христианской жизни. И эти дары получает каждый верующий. Это начальные дары. Но это не просто дары, это живые дары. И эти дары подобны семенам. Семя попадает в почву. Но затем это семя должно расти, и когда оно вырастет, оно будет проявлено. Вот можно привести пример, да, с ребенком. Младенец имеет жизнь, и он также имеет различные функции жизни, но у него нет роста, или, другими словами, нет развития жизни. Поэтому он мало что может делать. Он имеет жизнь, но не имеет соответствующего объема развития этой жизни. Чем больше ребенок растет, тем на большее он способен. Подобным образом, несмотря на то, что коринфяне получили начальные дары и обогатились во Христе всяким словом и всяким познанием, они по-прежнему были младенцами. Эти начальные дары еще не были развиты в них. Поэтому призывание имени Господа для нас – это развитие этих даров, это увеличение переживания Христа как вечной жизни. Более того, мы тем самым переживаем Святого Духа, который освящает нас и делает нас святыми уже в нашей жизни. Мы призваны Богом и отделены им для Его замысла. Это призвание, о котором мы говорили в начале программы «Оскар». А мы были призваны однажды, и это свершившийся факт. Но теперь нам нужно призывать Господа всю оставшуюся жизнь, чтобы переживать действительность присутствия Христа в Своем существе. Так мы будем преобразовываться каждый день и будем освящаться в нашем житии. Сегодня мы с вами увидели, что мы призванные святые. Мы были призваны, чтобы призывать.
Да, мы приняли Христа, и тем самым мы получили начальные дары в нашей христианской жизни. Мы получили вечную жизнь и Святого Духа. Семя жизни вполне способно произвести освященную жизнь в нас, которая будет соответствовать нашему положению как святых. Давайте дождемся 3 главы, в которой мы увидим, как это может произойти. Мы должны просто расти. Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог. Нам нужно расти.
Да, а для этого нам необходимо соприкасаться с Богом. Когда мы призываем Его, то действительность Христа начинает расти в нас. То, что нам действительно нужно, как это было нужно и коринфянам, это рост в жизни. Он необходим не просто для того, чтобы проявились какие-то внешние дары, а для того, чтобы мы могли постоянно переживать богатство Христа.
Это замечательное послание, Олег. Хотя часто его рассматривают как просто послание, полное проблем и отрицательных вещей, мы с вами должны увидеть, что оно открывает нам Божье домостроительство. Это послание действительно показывает нам очень много положительных моментов, которые особенно видны на фоне проблем в церкви в Коринфе.
Да, и для того, чтобы мы с вами увидели все эти положительные моменты, то есть все богатство Христа, апостол Павел использует черный фон этого послания. Этот темный фон помогает нам более ярко увидеть богатство Христа. Я уверен, что в нашем жизнеизучении первого послания к Коринфянам мы увидим еще очень много драгоценных положений в отношении Христа.
Благодарю вас, Олег. Я рад, что вы были здесь сегодня. Это замечательная книга, и я уверен, что нашим слушателям понравилось наше сегодняшнее жизнеизучение.
Да.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. Поскольку мы начинаем новый цикл радиопрограмм, посвященных первому посланию Коринфянам, в течение нескольких первых программ мы хотим предложить вам в подарок напечатанное сообщение из жизнеизучения первого послания Коринфянам, которое соответствует этой программе. Просто закажите его по телефону в Москве 935-71-81. Конечно же, в одну радиопрограмму мы не в состоянии вместить все аспекты того, что сказал Уильям Ли, и мы не в состоянии рассмотреть все богатство этого сообщения. Мы хотим также сказать вам, что если вы хотите приобрести все жизнеизучение первого послания Коринфянам, то это набор из трех книг, и вы также можете заказать его по этому же телефону. Мы повторяем телефон. Телефон в Москве 935-71-81. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Оставьте сообщение для абонента «Коллектор». Вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня – представлена золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.